Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, пятница, апрель, день 5. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Семь баллов пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. А начиная с Лобяно-Балтийского тоннеля и до Дмитровки через Б, точка Академическую. Третий день Тошнилова. Сил нет, но мы держимся, пишет шеф-комендер. Вы держитесь там. Давай только не про миграцию. А что, я вчера говорил про миграцию. Не нравятся эти люди? А давай только не про миграцию. Я вчера говорил про миграцию. Потому что я говорю сразу про те новости, которые появляются. Это отличительная особенность моей замечательной программы. Я ее так люблю. Ну и вообще радиостанция «Говорит Москва», мне кажется, убирая звук уже, все. Давай про Сталина, пишет Норман. Что со Сталином? Что случилось? Что случилось? Какие-то новости по Сталину? Ну что, пора валить, а Европа не пускает, пишет сложный номер. Сложный номер немножечко отстал от информповестки и мыслит вчерашними новостями все еще. Ну, что поделать. Про тачки давай. Давай про баб поговорим. Костя им перемоем, пишет Алексей Перепелкин. Явно не понимая, как устроена радиостанция «Говорит Москва» и от чего мы отталкиваемся в выборе тем. Мы отталкиваемся от новостей. У вас есть какие-то новости про баб, Перепелкин? Или вас просто кто-то бросил, или еще что-то, или наоборот. А что там за блокировки Аскерзаде? А кто такая или кто такой Аскерзаде? Когда закончишь квасной патриотизм, когда валить будешь, пишет СД. Так это нелогично. Валить-то будут те, кто вроде как не квасные патриоты, а квасные патриоты должны умирать за родину. СД, глупый вопрос. Давайте еще глупые вопросы. Давайте все глупые вопросы. Есть еще? Нет, меня жена достала просто, пишет Алекс. Ну, не я вас на ней женил, вы ее сами выбирали. Все хотят переголосовать. Что хотят переголосовать? Прошлое голосование? От прошлой программы оставшееся, что ли? Ну, когда-нибудь переголосуете. Вот тоже все хотят переголосовать. Или что вы имеете в виду? Или вы имеете в виду те выборы, когда вы все-таки за Ельцина голосовали? Или что? Что вы хотите переголосовать? Я понимаю. А Ингушетию будем обсуждать, пишет Сергей. А что Ингушетия? Ингушетия там с Чечней никак границу свою поделить не может. Внутренняя тема. Так, зазноба Костина, кто такая? Аскерзаде, красивая женщина, работала в новостях и много где еще работала. Брала интервью у многих, в том числе и первых лиц государства. Ну и что? Ну, она очень красивая, на мой взгляд, на мой вкус, на мой вот... Я Костина понимаю, я так скажу, и поддерживаю полностью, молодец. Все, Костин, потому что если это его женщина, я просто этого не знаю, я не в курсе, то у Костина есть вкус. Я вот что хочу вам сказать. Вы слышали, да? А что будем обсуждать? Да вот что мы будем обсуждать, дорогие друзья. Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами. И, внимание, оказалось, что они не наркоманы и не алкоголики. Странно, странно понимаю, друзья. Неожиданно, непонятно почему, но именно так и оказалось, якобы. А вот верить этим всем вещам или нет, не знаю. Но специалисты в сфере политтехнологий утверждают, что... В принципе, украинские выборы — это цирк, и чем дальше, тем больше, и поэтому нечему здесь удивляться. Хотя вот так наблюдать со стороны довольно интересно, согласитесь, сдают кровь. Что еще они сдадут? Какие жидкости они еще сдадут на анализ? Даже страшно подумать. И какие еще должны быть условия для успешного президентствования на Украине? Да? Ну а вдруг надо проверить и все? Почему они проверили только кровь? Почему они проверили только кровь на наркотики и алкоголь? А еще же есть разные жидкости. А каков потенциал во всех смыслах одного кандидата и другого? Ну, а кто знает? Надо проверить, мне кажется. Почему кал не сдали? Почему? Не понимаю. Надо. Потому что выбираем все-таки, ну, не мы, а украинцы выбирают все-таки свое будущее. И в этом смысле, конечно, надо проверить все. Надо заглянуть, куда только можно заглянуть. Это очень важно для того, чтобы президент был нормальным президентом. На допинг надо сдавать сразу после выступления, иначе все ерунда, пишет Бирюк. Порошенко опять разозлил россиян несоответствие их насмешкам. Разозлил россиян Порошенко? Серьезно? Леверок, я не знаю, может быть, он, конечно, вас разозлил. Я просто не знаю, как Порошенко может разозлить россиян. 7373948. Ну что, наблюдаете за демократией-то? Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Алексей. Меня Денис зовут. Ну, конечно, это цирк, я с вами согласен.
Другое это дело, не со мной, это я говорю, эксперт так говорят, а я наблюдаю.
Ну, да. Это цирк. Другое дело, что вы видели, как сегодня, в каких условиях Порошенко сдавал кровь? Ну, это, конечно, да, это о многом говорит.
О чем?
Ну, посмотрите, то есть, как бы, стульчик опять, то есть, это причем НСК Олимпийский, один из там центральных.
Это говорит о том, что Порошенко близок к народу?
Да, нет? Близок к народу. Нет, это говорит об уровне их медицины. Ну, и я очень сомневаюсь именно касаемо Порошенко по итогам. Ну, бог с ним, это ему перед избирателями отчитываться, а не мне. А так это да, это цирк.
Да, цирк. А кровь, мочу и кал сдал, дебаты завалил, пишет 51-й. А может быть, прямо во время дебатов надо сдавать анализы? Это тоже было бы интересно, согласитесь. Так, опять Украина уже тошнит, как на Ярославле. Славки, пишет Михаил 444-й. А ничего больше другого нет, Михаил. Вот меня один из слушателей спросил, что лучше, цирк или кладбище. Для журналистов лучше цирк. Я вам честно отвечаю. Для всех остальных предположу, что кладбище. Я вот, вы меня образно спрашиваете, я вам образно отвечаю. Я надеюсь, вы меня поняли, да? Для нас, конечно, лучше цирк, и мы следим за тем, где цирка больше. А цирка сейчас неимоверно много именно в соседней стране. И да, какая-то странная такая ситуация, когда жители страны, а может быть, только журналисты, больше интересуются даже положением дел на Украине, чем в России. Ну, так получилось, ну что поделать, у них интереснее в этом смысле. Что же будет дальше? Ты всегда задаешься этим вопросом. Какой еще новый фокус будет, а? Так, оскорбление. Да уж, цирка не чета нашему, где президент в выборах не участвует, но побеждает, пишет Дмитрий. Вы хотите, чтобы я встал на защиту президента России, как я понимаю, Дмитрий, да? И потом дальше со мной дебатировать, называя меня пропагандистом, а вы типа свободный мыслитель. Вот смотрите, есть такое, есть рука, ладонь, да? И если вот большой палец зажать между указательным и средним и сжать кулак, получится фига. Вот вам фигушки вам. Фигушки вам! Не буду я под вашу дудочку плясать. Не хочу. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Сергей зовут.
Да.
Вот я хотел бы сказать, значит, выборы ход на Украине. Ну, это мой взгляд.
А что так тихо-то говорите как-то?
Да, ну просто радио все погромче так слышно, но хорошо.
Да, огонь.
Вот. Но мое мнение, вот знаете какое, что вот я лично уважаю украинцев. Знаете за что?
Нет.
Ну, на мой взгляд, может быть,
за борщ?
Я думаю, что у них, на мой взгляд, что у них честные выборы, по крайней мере, в отличие от всей известной нам страны другой. Вот вы как думаете по этому поводу?
Вы серьезно меня спрашиваете?
Ну, а почему вот действующий президент и не занял первое место?
И что?
Говорит о честности, что нет угрозов, нету там никаких фальсификаций. Ну, как бы у него же есть желание на второй срок.
Не прям серьезно надо отвечать, да? Ну, правда, вы прям...
Серьезно говорю.
Вы верите? Вы верите лично?
Да, я верю, и после этого у меня некое уважение к именно к соседней стране, что, по крайней мере, они движутся к демократии, но это мое мнение.
Понял, спасибо большое. Ну, тут надо будет разбираться тогда очень глубоко. Раз вы такой серьезный человек, а я слышу по голосу, что вы серьезный человек, мне немного стыдно, что я сейчас был не такой серьезный, да, до этого. Вот сейчас мне нужно быть серьезней. Так, демократия, движется в сторону демократии, действующий президент не собрал нужное количество голосов. Ну, ладно, давайте так, пока коротко. Первое, сначала мы не знаем, во-первых, кто победит. Ну, если коротко, мы же не знаем, кто победит. Мы не знаем, как используется в этой колоде карт тот самый Зеленский. И победит ли он или нет, или он используется опытным Порошенко в своих играх. Мы же не знаем. Правда ведь? Что если Зеленский был, по сути, да, Зеленский нужен был Порошенко как по факту даже основной кандидат, лишь бы не появилась Тимошенко на горизонте, или какой-нибудь Бойко, или еще кто-нибудь. Что если у Порошенко есть какие-то такие козыри, которые он выложит на дебатах с Зеленским, что он его просто растопчет? Растопчет на глазах у всех. Мы же не знаем. Мы не знаем этой политической игры изнутри. Мы не знаем, какие группы за кем стоят. Мы не знаем, какие козыри у кого в рукавах есть. Понятно, что козырь Зеленского — это превратить все в шоу. Об этом все говорят, ничего нового. Но Порошенко — тертый калач. Тертый калач. И что вы будете говорить, если во втором туре вдруг победит Порошенко? Вы мне позвоните и скажете, что ну это демократия, ведь в первом туре-то он проиграл, а потом-то он просто ценой неимоверных усилий выиграл. Да? То есть возникнет вопрос, так это или не так? Я думаю, что демократия, слово хорошее, и, наверное, даже как идея демократии, это хорошо. Но есть одна проблема. Например, даже... Сейчас будет страшно. В Советском Союзе говорили о демократии, говорили о народовластии. То есть народ управляет, народ. Через советы, понимаете, да? А потом еще какие-то советы. А потом, ну вы поняли. То есть это тоже в Советском Союзе утверждалось, была демократия. То есть власть народа. В античные времена была демократия, при этом был рабовладельческий строй. Есть та демократия, о которой мы сейчас говорим. Это пример вот западной демократии, да, как я говорю? Западная демократия. И она тоже разная. Она тоже разная. Потому что во Франции могут желтые жилеты ходить месяцами, а в США на Уолл-стрит, если кто-то вышел, его просто оттуда пинками погнали под зад и по голове ударами. И все, и нет никого. Если вдруг какой-то город восстанет, его тут же замнет армия. И все. Национальная гвардия. Это США. Так что я не знаю, что такое демократия. Демократия — это некий светлый образ. Демократия — это прекрасное слово. Демократия — это то, чего многим людям хотелось бы. Демократия — это сладкий миф, выдумка, на мой взгляд. Ну и все. И каждый из режимов, каким бы он ни был, каким бы он ни был, был бы он социалистическим, был бы он каким-нибудь буржуазно-капиталистическим, еще каким угодно, он рассказывает, что он демократический. Вот и все. Поэтому они движутся к демократии, не знаю, какой демократии. Какой демократии? Сложно сказать. А диктатура есть кладбище, пишет Коман. Это, опять же, понимаете, диктатура любая, она все равно будет говорить про демократию. Любая диктатура, она будет говорить про демократию. Все равно, в итоге. Понимаете? Вам ужасающие самые диктаторы, типа Гитлера, будут рассказывать, что их поддерживает народ. Вам Муссолини будет опираться обязательно на народ, рассказывать, что народ, и везде будут развешаны такие дучи будут написаны. Я не верю в демократию как что-то реализуемое. На мой взгляд, демократия невозможна. Говорить о сменяемости власти, да, можно. То есть... Говорят, что власть развращает, а большая власть развращает абсолютно. Признак ли это демократии, сменяемость власти? Не знаю, не могу вам сказать. Может быть, некоторые говорят, что да. А может быть, это не только демократии признак? Сложно сказать. А Порошенко, в отличие... Да что такое, господи? Порошенко, за демократию надо платить, так как она, как бы она не выглядела, пишет 21-й. 21-й, за все надо платить. Я вам даже больше скажу. Вы за все и платите, потому что вы же умираете. И вы сейчас... А что, мы умираем, потому что... А, кровавый режим! Не, не кровавый режим, потому что, когда вы родились... Да, рождение — это затяжной прыжок в гроб. Это не я сказал, это я просто цитаты выхватываю, нужные, в нужный момент. Понимаете, да? Вы же все умираете, вы платите. Вы всегда платите. Нет ни одного человека в мире, который бы не платил. Вы платите временем, как минимум. Сложно не согласиться тут с вами, пишет Иван. Спасибо большое, Иван. Понимаете, когда мы говорим о демократии, окей, давайте вспомним 90-е. Мы вспомнили 90-е, мы вспомнили Ельцина. Вот вам демократия, вы выбирали Ельцина. У меня такой возможности не было, я был слишком мал. Но вот кто-то имел такую возможность. Вы выбирали. Демократически? Демократически. На голосовании явка была высокая. Вы можете посмотреть явку на президентские выборы, когда Ельцина выбирали. Да, и не раз ведь его выбирали, что самое главное. Вот вам демократия. Куда двигалась наша страна в тот момент? В светлую демократию? Наша страна двигалась к тому, чтобы стать Америкой второй, или даже лучше Америки? Или она двигалась в сторону какой-то французской демократии? Или она двигалась в сторону демократии в понимании Великобритании, где вообще монархи сидят до сих пор? Обратите на это внимание. К какой демократии двигалась тогда наша страна? Сложно сказать, но оказалась наша страна именно в такой демократии, которая есть сейчас, здесь. Вы говорите, о, зачищено политическое поле. Возможно, возможно. Но ведь и то, что существует в России сегодня, можно представлять как демократию. Почему нет? Вы говорите, люди же ходят на выборы. Посмотрите, какая явка. Посмотрите, сколько людей проголосовали. Вот вам и доказательство того, что демократия есть. А кто-то говорит, у меня нет нужного кандидата. Ну, нет и нет, ну что ж поделать. Не вырос ваш еще кандидат. Я вот думаю, если бы я в США, находясь, был бы не демократом и не республиканцем, я бы, наверное, тоже говорил, эй, у меня нет нужного кандидата, где моя партия, почему две только такие, как у нас говорят, парламентские партии, только республиканцы и демократы, почему другой-то никакой нет, почему все остальные партии, это что-то никому не нужное, почему так происходит, почему только две влияют, почему президент бывает только из республиканцев и демократов, почему не меняется внешняя политика США в зависимости от того, кто у власти, президент-республиканец или президент-демократ. И дальше я бы сам себе ответил на вопрос, а есть ли у меня по факту выбор? А есть ли у меня выбор на самом деле? Потому что под демократией мы подразумеваем выбор, правильно? А есть ли у меня этот выбор, даже когда мне со всех утюгов говорят, что у меня демократия? Или там, где-то демократия? А есть у человека реальный выбор? А давайте я вам еще один вопрос задам. А в условиях цифрового диктата у человека есть хоть какой-то шанс на самостоятельный выбор? В условиях цифрового диктата, в условиях, когда ты, заходя, ну, знаю, вот элементарно, понимаете, установил себе приложение, и там идет контекстная реклама. И контекстная реклама в приложении, в котором ты, например, не искал определенный товар, появляется и этого конкретно товара, но ты искал в другом приложении. Цифровой диктат. Я просто хотел, я объясняю как. Я хотел купить себе очки. Я хотел себе купить очки. Я установил приложение, где можно там заказать эти очки. Я выбрал, какие мне понравились, положил их в корзину, но не стал покупать. Думаю, подумаю еще, может, они мне и не нужны. Солнечные очки. Захожу потом в Инстаграм, листаю, у меня контекстная реклама. Ровно эти очки. Ровно эти очки. Контекстная реклама у меня в Инстаграме. Цифровой диктат. Абсолютный, тоталитарный строй информационный, при котором шаг в сторону просто практически невозможен. Шаг в сторону выглядит как ужасное ретроградное какое-то вот это падение в квасной патриотизм, кстати. И вот в этот уход от действительности, дауншифтинг, какое-то выращивание зерновых и, ну, и прочих на своих лугах, полях. Ну, какой-то, знаете, вы превращаетесь сразу в человека, похожего на Германа Стерлигова, если вдруг говорите, что да к черту этот цифровой диктат. У вас реально есть ощущение, что вы что-то выбираете. У меня есть другое ощущение, я с вами делюсь. Я считаю, что интерес к политике у людей все ниже и ниже. Люди по-настоящему политикой уже не интересуются. Судя по тому, как ходят на выборы в разных странах, и в первую очередь в развитых странах, ходят плохо. Плохо. Людям все равно. Почему? Черт его знает. Может быть, потому что вы можете... Вот я сегодня ехал в метро и смотрю, рядом женщина играет в телефон, у нее там какой-то город, и она управляет там людьми. Может быть, ей этого и достаточно. Она ходит на работу, а потом управляет сама своим виртуальным, вымышленным городом. Ей хорошо. Индустрия развлечений сегодня такая, какая не снилась нашим предкам там 50-70 лет назад, да даже 30 лет назад. Люди себе не могли этого представить. Кино разноплановое, 3D, 4D, 7D, хоть сколько D, лишь бы ты платил. Игры. Виртуальная реальность, соцсети. И все вот это через запятую. Развлечений столько, что человек о реальной жизни думать даже не хочет. Это очень скучно, потому что как только тебе приходит какая-нибудь платежка, и тебе надо платить ее, куда платить, куда идти, и не дай бог у тебя нет приложения, которое тебе позволяет это просто заплатить в одно нажатие. Все, это ад, это стопор, это вообще непонятно. Да куда ж это все власти-то смотрят? Какая свобода, какая демократия? Я не верю в это. Не, вы верите в демократию? Ну, я готов говорить. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Алексей.
Да.
Вот, Москва.
Да.
Ну, знаете как, свобода ограничивается длиной поводка.
Ну?
У кого-то он длиннее, у кого-то он короче.
Вот я и думаю.
Но он все равно есть. Демократия — это такое слово, которое... Слово есть, знаете как, а демократии как таковой нет.
Угу.
И у каждого свое понимание ее.
Да, ну вот Борис Байкер пишет, потому что исход выборов ясен еще до самих выборов, народ не видит смысла участия в выборах. Так я хочу ответить, Борис, так в любых выборах исход ведь ясен, нет?
Ну, на самом деле, вот я думаю, что нет. Я думаю, что нет, все-таки. И человек, который говорит, что я знаю, что будет он... И его гражданская позиция такая, что там все куплено, все уже брошено, подмешано, он не идет на выборы, не голосует.
Угу.
И в итоге побеждает тот кандидат, за которым, грубо говоря, люди с более активной жизненной позицией. Угу. И все.
Да, это с одной стороны. А с другой стороны все очень просто. Вот американцы очень сильно ходили на выборы и выбирали Хиллари Клинтон или Дональд Трамп. А дальше я вам задам вопрос из фильма «Брат 2». А какая разница? А какая разница? Нет, вы не заметили? А вот Франция. Ну, был там Олланд, был там еще кто-то. Вот там Макрон. А какая разница? А какая разница? А что меняется-то? Вот один из слушателей мне написал, что на его взгляд, как будто бы... институт президентства себя изжил. А вам не кажется, что в мире институты власти вообще находятся сегодня под большим вопросом? Потому что не совсем понятно, чем занимаются главы государств. Не совсем понятно. И не совсем понятно, почему. Ну, то есть мы можем задаваться этими вопросами, да? Вот Трамп, глава государства, самого сильного в мире. Чем он занимается? Может быть, он чем-то лучше других? Может быть, он умнее других? Нет. Может быть, он прозорливее других? Нет. Может быть, он самый богатый? Нет. Может быть, он самый умный? Нет. Почему он руководит? Почему? Вот я здесь больше даже поверю во всякие блокчейны, которые в будущем будут созданы, и как-то народ сам собой чуть ли будет управлять. Ну, такое, некая анархия. Не такая анархия, как вы себе представляете, когда все против всех, да, вот как Гоббс говорил, там, война всех против всех, никакой войны против всех. Нет, анархия в том смысле, что люди сами собой управляют, без государственного аппарата. Сами находят себе дело, сами занимаются этим делом, все. Можно мыслить в эту сторону, я не знаю, получится у нас сейчас мыслить в эту сторону. Мне кажется, нам не хватит знаний просто. Нам не хватит... Нам не хватит много чего, чтобы мыслить в эту сторону. Но вам не кажется, что вот завтра, вот и серьезно, про Украину. Смотрите, я задам простой вопрос. Типа, все решают, и людям интересно, будет Зеленский или будет Порошенко? Да? А что интересного? Что Зеленский, что Порошенко будет? Украина станет цветущим государством? Украина станет ведущей экономикой европейской? Украина станет, может быть, в военном смысле мощным государством? Я прям на три этих вопроса сразу отвечаю вам. Нет, нет и нет. Все. Так какая к черту разница? А я вам скажу, люди отвечают сами себе. А вдруг? А вдруг бывает только пук. А сейчас новости. Это в тоталитарной системе исход выборов ясен, потому что все схвачено, пишет восьмой. Да, и в тоталитарной системе исход выборов ясен, потому что все схвачено. И не в тоталитарной системе исход выборов ясен, потому что все схвачено. А вы никак не можете до этого догадаться, восьмой, в этом беда. Вы все еще верите в миф, который для вас создан. Вас дурят, а вы дуритесь. Ну и ладно. Для чего нужны выборы? Давайте я задам вам вопрос. Для чего нужны выборы? И для чего выборы проводятся даже в тех странах, где как будто бы нет демократии? Для чего нужны выборы? Для чего же нужны выборы? Для чего? Для того, чтобы вы думали, что вы выбрали. Да ладно! Да что, серьезно? Да я вам говорю! Да выборы нужны, чтобы вы были убеждены, что вы что-то выбираете. Вот и все. А что вы можете выбрать? Вы можете изменить мир. Вы можете выбрать так, чтобы, например, доминирующая капиталистическая система вдруг получила в противовес себе социалистическую систему. Можете так на выборы сходить? Нет, не можете вы так на выборы сходить. И не сходите. Идите, голосуйте. Выбирайте между сэндвичем, известно с чем, и клизмой. Выбирайте. Специально для вас создан сериал «Саус Парк». И в этом сериале «Саус Парк» есть специальная серия про выборы. Это американцы шутят про американские же выборы. Think about it. Real talk, real talk. Умные люди в Америке сидят, шутят про американские выборы. Самые честные и замечательные. Зачистка политического поля, внутриполитическая борьба, не позволяющая выйти определенным людям на определенный уровень. И это вот и есть настоящая борьба. А все остальное это для вас. Ну, красиво, чтобы вы пришли и проголосовали. Ой, я сейчас выберу Зеленского. Ой, я сейчас выберу Порошенко. А я отдам голос за такого там кандидата. А я отдам... Да, отдай, отдай, иди. Ха-ха! Смешной потребитель. Смешной потребитель. А? Все, выборы и вообще вся эта игра в демократию нужны для того, чтобы вы спокойно жили и думали, что вы живете так, как вы живете, потому что вы сделали этот выбор. Чтобы вам потом сказать, внимание, чтобы вам потом сказать, ну вы же выбирали. Ну вы же выбирали. Вы что? Я вам задаю вопрос. Если вы, например, да, вот, например, смотрите, выберете не этого кандидата, а другого, вы станете элитой. Вы станете элитой или нет? Что, если вдруг одного кандидата выбрать, а не другого кандидата, или третьего, или пятого, или десятого, что изменится-то вообще в нашей жизни? Мы все живем в капиталистической системе. Мы живем в одном буржуазном мире, все. Это буржуазный мир. Есть страны, где жестко все есть, типа Северной Кореи, но мы понимаем, что Северная Корея за счет вполне себе капиталистического Китая живет. Вы мне сейчас скажете, что Китай коммунистический? Никакой он не коммунистический. Это обман. Рыночная экономика, торговля США. Понятно, на чем держится экономика того же самого Китая. С неимоверная торговля между двумя странами идет. Взаимосвязанность экономик дичайшая. Взаимная интеграция двух экономик, китайской и американской, нет? Не слышали об этом? Да слышали вы все, все вы знаете. Значит, в мире нет больше никакого коммунизма? Нет вообще. Нет никакого социализма? Нет никакого варианта выбора альтернативной политической повестки как таковой. Мы выбираем все во всех странах. Ну, кроме там каких-то уж прям совсем диких диктатур, типа Северной Кореи, мы выбираем между разными представителями буржуазии, между разными капиталистами. И чё? И чё? Что это меняет? Да это ничего не меняет. Это ничего не меняет. Разве это что-то меняет? Особенно, если речь идет о стране, которая в военном смысле ничего собой не представляет. Вообще ноль. Какая вообще разница? Всем плевать на нее. Люди выбирают экономические программы, а это кое-что меняет. Люди выбирают экономические программы, common. Идите в Comedy Club, я вас умоляю, будете смешить народ. Это очень смешно, потому что я прямо сейчас почти пополам сложился. Не могу, просто надо вести программу, а так очень смешно. Люди выбирают экономические программы. Да кто бы сейчас из украинцев просмотрел бы экономическую программу Порошенко и Зеленского? Да кто вообще в экономике разбирается среди украинцев? Вы экономическую программу-то смотрели, когда на голосование ходили? Вы в экономике разбираетесь, вы понимаете в ней? Я нет. Так что мне смотреть в эту экономическую программу? Что мне в нее смотреть в эту экономическую программу? В этот набор цифр? Экономические программы на заре становления новой России были прекрасные. Были экономические реформаторы. Егор Гайдар. Что, у него были плохие программы? Прекрасные, наверное, у него были программы. Замечательные. И, наверное, он так убедительно говорил, что вы чувствовали, что завтра-завтра-то высияет солнце. Да? На горизонте-то появится оно. И вы чувствовали, как вы все богаче и богаче станете. Потому что, ну, он-то голова, он дело говорит. Только вы что, вы понимали-то? Вот скажите мне сейчас, пройтись по избирателям, по электорату, спросить, что такое приватизация? Что в приватизации они понимают? Как она проводилась? Что в этом плохого? Что в этом хорошего? Кто как нажился? Что они от этого приобрели, что от этого потеряли? Да я вас умоляю. Да кто в экономике что вообще понимает? Особенно у нас. Особенно у нас. Особенно на постсоветском пространстве. Что на постсоветском пространстве постсоветское население понимает в капиталистической буржуазной экономике? Ни черта оно не понимает. Потому что, и давайте будем говорить откровенно, это не вина людей. Потому что вас учили иначе. Ну идите, если вы мне не верите, идите и поговорите с предпринимателями, которые пытаются построить свой бизнес в Белоруссии. И которые общаются с местными чиновниками. Ну просто вот у любого возьмите человека, который хочет в Белоруссии, живя в Белоруссии, построить бизнес. Пусть он вам расскажет, какие замечательные вещи ему говорят белорусские чиновники, от которых глаза на лоб у этого человека наверняка лезут. Вот и все. Ну попробуйте. У нас до сих пор отношения, элементарно. Вот мне говорит человек, экономические программы. У нас отношения к предпринимателям крайне негативные. Воры, кто они там, барыги обкрадывают нас, да, ростовщики. Вот как у нас относятся. До сих пор люди не могут понять, что они живут больше, господи, ну 30 лет давайте, 30 лет они живут в рыночной экономике, предприниматели по факту экономику эту должны наполнять и наполняют как могут. Ну, если только это не идет о людях, которые сели на капитал, и их вывозят за рубеж постепенно, просто воруют. Ну, вот эти средние руки, малые руки. У нас народ до сих пор не может понять, что это залог благосостояния в капиталистической, в буржуазной системе. Что они развиваются, вот эти вот кафешки открываются, там магазинчики какие-то, еще что-то. Барыги вонючие на нас наживаются. Так что мы выбираем, какую экономическую программу? Экономическую программу из разряда «Вы будете жить хорошо, ваши пенсии поднимут 2 раза» — это называется популизм. То, что люди покупаются на популизм, на всякую лажу, ну, это мне известно. На популистских лозунгах создавался Советский Союз, на популистских лозунгах разрушался Советский Союз. То, что люди верят популистам, естественно, потому что вера и знание — это разные сферы, вот и все. Смотрят они экономические программы. Ну, расскажите мне об экономической программе, пожалуйста. Единая Россия. Вот расскажите мне об экономической программе. Что у них там прописано в экономической программе? Ладно, не хотите? Не нравится вам? Окей, расскажите мне про экономическую программу КПРФ. Что там написано-то у них? Какая у них экономическая программа? С какой экономической программой? Куда идут? А у них она, наверное, есть. А может быть и нет. А может быть и есть, но вы о ней не знаете. Так что, Коман, не надо преувеличивать, да, вовлеченность людей в политику, вовлеченность людей в экономику и вовлеченность людей, как таковых, вообще, в принципе, в сферу знаний и попытки что-то понять. Ну что вы? Давайте будем спокойно говорить о том, что побеждают сегодня по всему миру, и это факт, и вам это скажет любой политолог. Это вам не Леша Гудошников говорит. Побеждают популисты. Правые, неправые, левые, не левые. Популисты. Люди, приходящие, встающие на площади, там еще где-то на телевидении. И дальше они говорят. Make! Да, подставляете страну. Great again. Все. Как он это будет делать? Что он для этого будет делать? Ни черта никто не понимает. И никогда не понимал. И не будет понимать. Для того, чтобы люди стали понимать, нужно много и усиленно учиться. Вот в чем беда. А учиться? Да когда учиться? Развлекаться надо. развлекаться. Не, есть ребята, которые учатся. Но основная эта масса чем занимается? Вы что, вы мне хотите сказать, что вы приходите домой, и дома вы открываете учебник, какой-нибудь политэкономии, что-нибудь еще, и читаете его, и думаете, как же так устроен этот мир? Какая там экономическая программа? Вы приходите и смотрите сериал на России 1, или на Первом канале, или на СТС, или на НТВ, или еще где-то, я не знаю, какой вам больше нравится канал, ТНТ, может быть. Вот чем вы занимаетесь. Где вам разбираться в экономических программах? Зачем? Как? И дальше максимум, максимум, что делает потребитель, максимум, это он слушает типа умных людей. И там, например, ну я слушаю, и дальше какое-нибудь название, или и я читаю, да, я читаю Коммерсант. Ты человек, читай. Читай, ты станешь очень умным. Я не говорю, что это плохая газета. Хорошая, прекрасная газета. Можешь Ведомости читать. И что, что ты понимаешь-то там? Что ты там, что вот это, бонды, не бонды, пифы, пафы, пуфы, а? Вложиться, не вложиться, я играю на бирже. Что ты там играешь на бирже с плечом в 10 тысяч рублей? Что ты там делаешь, я не понимаю. Но если все так понимают в экономических программах и выбирают экономические программы, что ж все такие нищие-то? Зачем вам выбирать экономическую программу, если вы в экономике понимаете и можете наживаться? Как на падающей экономике, так и на растущей. Задайтесь вопросом, почему миллиардеры некоторые, когда падает экономика, приращивают свои капиталы. Как так получается? Интересно. Я не говорю о нефти. Я не говорю о нефти. Но есть такие люди. Ну как у них получается, у некоторых финансистов, как получается у некоторых людей сформировать такой портфель?
Ты портфель? Какой портфель? Я не ношу портфель со школы.
Портфель бумаг и прочего, да, вот этот портфель, сформировать такой, чтобы он при любой экономической ситуации чувствовал себя хорошо. Вот как у него это получается? Вы когда-нибудь задавались этим вопросом?
Люди смотрят на экономическую программу, люди смотрят на популистские заявления. Всегда так было, всегда так будет. Все, точка.
А популистские заявления можно слушать, это прекрасно, это замечательно. Этот кандидат нравится, у него глаза честные, а у этого нечестные, а этот моложе, а этот старше, а у этого потенция, наверное, есть, а у этого потенции уже, наверное, нет. А этот надоел, а этот еще не надоел. Вот и все рассуждения. Но они, по факту, не имеют под собой никакого базиса в виде изменения хоть какого-то реального систем. Система, какая она была, одна капиталистическая, такая она и остается, капиталистическая. Все. Дальше у меня вопрос к вам. Вы готовы к социализму? Пойдете в коммунизм? Вы будете, как в начале 20 века, умирать миллионами, чтобы якобы построить какой-то светлый мир, но может не выгореть, и через 70 лет произойдет контрреволюция, и все развалится. Готовы? Ответ. Нет, вы не готовы. Вы не готовы. Вы не революционеры. Вы просто нытики. Которые хотят, чтобы было хорошо, а сейчас плохо. Так? Так. Давайте не вы, давайте мы вместе все. Давайте я обобщу. Мы вместе нытики, которые хотят хорошо, а сейчас вот плохо. Не так хорошо, как хотелось бы. Ну так давайте смотреть на реальные, на реальное положение дел, исходя из него, пытаться понять, будет хорошо или не будет хорошо. А для этого вы должны понять, что есть экономика, есть промышленность. Промышленность может разрушаться, может строиться. Экономика может укрепляться, может разрушаться. Может быть рост экономики и падение экономики. Ну разве нет? Ну давайте из этого исходить. И дальше, вот мы смотрим на соседнюю страну, на Украину. И понимаем, растет она или падает. И дальше, Зеленский, Павленский, Порошенко, Тимошенко, еще кто-то, какие-нибудь Ко, Го, Гу. Какая разница? Как поднять страну из этого днища? Как? И вы сами себе ответите на этот вопрос. Есть революционные методы. Да-да, есть революционные методы, к числу которых можно отнести и войну, кстати. И войну. Тогда да. А как еще? Какие-то чудеса произойдут. Некий лик на небе возникнет. И услышит кто-то голос. И этот голос скажет, так иди туда, и там будет еда, или что произойдет? Какая-то библейская история произойдет с нами со всеми? Не происходит пока. А если 20 лет ничего не менять, то становится лучше пиштака? А если менять 20 лет подряд, становится лучше ака? А если менять 20 лет подряд, становится лучше или нет? В каких странах лучше живут? В тех странах, в которых не было революций. Последний век хотя бы. Не так? Они были, у них революции, но сейчас нет. В Америке была революция в 20 веке? В начале, в конце была? Нет. Они разрушили свою страну дотла? Да, нет. Нет, нет и еще раз нет. Мы это сделали два раза за 20 век. Теперь вы говорите, наша демократия превратилась в тоталитаризм. Да, логично. Допустим, так оно и произошло. Да, логично. Это логично. Потому что если бы не превратилось бы, вообще бы развалились до конца, и России бы не было. Нет? Нет? Не так? А что было бы тогда? А что бы было бы тогда? Вот и все. В Северной Корее уже 50 лет стабильно, пишет АК. В Северной Корее стабильно, потому что есть Китай. АК, хватит говорить тоже вот чепуху всякую разную. Есть Китай, есть Северная Корея. Нет Китая, нет Северной Кореи. Северная Корея зависимая от внешних факторов экономических страна. Как и мы во многом зависим от внешней экономики, да? От того, как большие игроки на нас смотрят. И будут они нас поддерживать или не будут. Вот эти все самостоятельности Северной Кореи, это прекрасный разговор, замечательный. И ходить строем, это классно. Но только как это относится к реальной жизни? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Вы в ваших рассуждениях, на мой взгляд, меня зовут Артем, забываете все-таки не про выборы там или все остальное, да, а про правящий класс, тот, чем учит политэкономию. Главное, какой правящий класс.
Есть.
Сейчас во всех странах правящий класс капиталистический.
Да.
Вот пока капиталистическая модель будет работать, да, везде будет правящий класс капиталистический.
Да.
Как только капиталистическая модель себя изживет, а мы находимся в это время, когда он начинает себя изживать, мы это видим по мировому кризису, который больше 10 лет не заканчивается.
Вот здесь я с вами согласен пока, но ничего, я понимаю, дальше продолжайте.
Это объективно, да, то, что кризис в 8-м году, который начался...
Ну я понял, короче, когда изживет, тогда...
Тогда будет смена формации, если брать терминологию Маркса, и будет новый правящий класс, вот не тот, капиталистический.
Вот тогда и будут изменения. А пока все одно. Вы согласны?
Да,
все, спасибо
так,
большое. Во, Маркс ученый, вы поддерживаете Маркса. Я говорю словами Маркса, оказывается, неожиданно. И я прав. А все остальное это выбор, это иллюзия выбора. Иллюзия выбора. Не нравится вам один президент, дадут вам другого президента. Вы скажете, ага, тайное правительство. Без всяких тайных правительств. Без всяких тайных правительств. Но если бы и... Я задаю сам вопросом. Если бы вас по всем опросам устраивал бы Дмитрий Анатольевич на посту президента. Да? И устраивал бы настолько, что даже больше, чем Владимир Владимирович. В том году, когда произошла рокировка. Я задаюсь вопросом, что бы сделала тогда наша элита? Доставили бы Медведева вам и все. Разве нет? Но у него как бы не получилось создать такой образ. Не получилось. Ну, что поделать? Ну, Владимир Владимирович пришел. Ну, а что, нет? Ну, соцопросы лежат на столе, соцопросы проводятся, соцопросы этим придается значение. Если только что-то где-то падает рейтинг, начинаются какие-то активные движения. Хоть губернаторов тебе посадим, хоть министров, пожалуйста. Вот оно идет. За вами наблюдают, за вашим мнением наблюдают. За тем, как вы реагируете, наблюдают. Видят, когда вы радуетесь, видят, когда вы поддерживаете, видят, когда вы не поддерживаете. Все со всеми наблюдают, все нормально. Это правильно. Это как бы руководитель, наблюдающий за своим коллективом. Если бы он не наблюдал за своим коллективом, рано или поздно в коллективе появился бы какой-то человек, который бы хотел бы занять его место, например, или что-то подобное. Что-нибудь готовил бы против него, какой-нибудь сговор. А? Не так? А вы думаете, американцы не следят? Демократы и республиканцы не следят? Конгрессмены не следят, не смотрят? Не попрал ли кто-то там вечные американские ценности? Не выйдет ли там какой-нибудь человек и не скажет ли... Все, ребята, Россия нам друг! Какой будет рейтинг у этого человека? Где он будет находиться? Кто его поддержит? Как долго он вообще будет находиться, если он какой-то пост занимает серьезный, на своем посту? Я думаю, недолго, никто его не поддержит, он сразу же станет изгоем. Вот и все. Вот это мнимый, иллюзорный выбор. А вот так, если задуматься. Вот мы сегодня говорим, что у нас такая скрепность и духовность, и мы эту скрепность и духовность несем во весь мир, да? Мы охранители традиционных ценностей. Вы что думаете в США? Вот давайте подумаем. В США мало людей, которые поддержали бы наш взгляд на ценности, я уверен, что в США полно людей, готовых поддержать наш конкретно современный русский взгляд на разные ценности. Я не думаю, что в Техасе сильно рады, например, мультикультурализму странному американскому. Я не думаю, что там сильно рады, например, отношению к ЛГБТ. И множество разных других есть там моментов, в которых мы могли бы понравиться американцам. И наши политические взгляды понравятся, и наши культурные взгляды. А в Европе мало людей, которые хотят большей духовности, традиционализма. Я думаю, много. Я думаю, очень много. Но их в разы меньше, чем СЖВ и ЛГБТ, пишет Игнат. Откуда вы знаете, Игнат? Откуда вы это знаете? Ну ладно, пока мы живем все при капитализме и просто пытаемся занять при этом капитализме какую-то более-менее высокую строчку в рейтинге государств. А именно так это происходит. Россия не хочет идти каким-то отдельным путем. Россия хочет вместе со всеми, но только чтобы ее уважали. Это факт. Ну так и давайте как-то смотреть, что... Что, а это же разговор не идет о каких-то кардинальных переменах, правильно? Хотя всякое бывает. Ну, давайте продолжим, после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, пятница, апрель, день 5. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Один из слушателей мне говорит, ну сегодня вроде как годовщина смерти Кобейна, может быть, что-нибудь подслушаем, но почему бы, собственно, я, сколько там, 25 лет уже Кобейна нет-то? Что, наркоман, черт? Не скрепно это, не духовно. Every day for all I care, and I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. Ой, я ж помню, у меня кассета была, видео, и там этот клип был. Ну, что сказать. Вот один из примеров того, чем вы занимаетесь и кто ваши кумиры. Нет, это круто, прикинь. Волосатые классные парни играют на гитаре, отвязные такие, гаражные вот этот весь рок. Они пьяные, они обдолбанные, они молодые, отвязные чуваки. Они... Конечно. Не, массовая культура американская — это что-то. Это такой гамбургер, метафорический гамбургер во всех его проявлениях. Очень мощная вещь. Да, хорошо. Слушай, я забыл, я давно Нирвану не слушал. Белорус говорит, отстой. Ну, белорус, так скажу. Не песняры, конечно. Я с вами полностью согласен просто. I'm so happy. Этот свердловский коллектив «Песняры». Александр говорит, помню, зашел с одноклассником в киоск с кассетами. Мне Нирвану, Nevermind, говорю. А одноклассник меня, говорит, толкает, и Нэнси, говорит, спроси. А я ему, такие вещи не смешивают, сам спрашиваю. Ефремов, говорит, включи нашу песню тех лет. Да и понятно, во-первых... что наши песни тех лет — это пародия на их песни тех лет. Как и многие наши песни и не тех лет, и других многих лет, это пародия на их песни других лет. Неважно. Важно другое, что это все равно деградация. Это деградация. Как бы мне не нравилась Нирвана, я вынужден признать одну вещь. Это все, вот эта музыка, это культура деградантов. Но это факт. Но я обязательно где-нибудь на корпоративе спою Нирвану в следующий раз. Я понял. Ты запомнил, да? Напомни мне потом, что я Нирвану спою. Можно даже сыграть, настолько она примитивная. Это такой Цой. My friend. Песня «Просьба, изнасилуй меня». Он как бы... Rape me, my friend. Rape me again. Am I the only one? Am I the only one? Am I the only one? Ну да, да, попробуй. И после этого заходит родитель в свитере. Родитель в свитере и говорит, ты уроки сделал? Ты учи историю, почитай вот про царя нашего батюшка Ивана Грозного, Ивана Васильевича, да? Ты прочитай, это важно. А какие подвиги наши... Талалихина знаешь? Знаю. Адмирал Колчак. Эта музыка звучит в аду. Точно вам говорю, это сатанисты. Чёртовы. I'm the only one. Ладно, значит, это к чему все? Это я к тому, что это, конечно же, деградация. Это стопроцентная деградация. Разве нет? Примитивная музыка, тупые тексты, примитивное исполнение, безголосое. Объективно, разве нет? Ну, черт, ну ладно, но это не Муслим Магомаев. Ну, давай будем... Ну, не Муслим Магомаев это, да? Да? Это не луча на повороте тебе, нет. Ну, это так. Это даже не Фредди Меркьюри. Вот. Шикарные треки, заряжающие настроением и позитивом, особенно когда солнышко за окном, машина. Никакой деградации, пишет Кунжут. Кунжут, вот я об этом и говорил. Что за деградация-то у вас? А по сравнению с Jefferson Airplane, деградация, пишет Common. Прости, Кунжут просит прощения у русского языка. Прости, пишет. Может, тебе заднеприводный Киркоров нравится, Михаил? А вы, наверное, друг Киркорова, ищете ему пару? Нет, ходите вдвоем пока, Михаил. Вот, Киркоров. Опустела без тебя земля. Ну, кстати, ну, а что вы с «А» написали? Специально, да, Борис? Ну, опустела без тебя земля, как мне несколько... Вообще-то это прекрасная песня. Ну, это вообще-то прекрасная песня. Ну, ладно. Все это не Моцарт. Все это даже не Сальери. Все это такое на самом деле, ребята, дно. Знаете почему? Сейчас вышел фильм «Шазам» называется. Это DC-шный фильм. А я смотрю фильмы марвеловские. И в определенный момент я поймал себя на следующей мысли. Я вдруг стал разбираться, какой герой, откуда в комиксах взялся, куда пошел, значит, какие будут развязки, возможные варианты, фанатские предположения развязок фильма «Война бесконечности» вот будет, да, там. То есть я начал разбираться много в чем. С какой планеты кто, кто к какой расе принадлежит, ну и прочее. А потом я вдруг понял, что если бы я с таким интересом и... Ну, с таким подходом вообще относился бы к истории России, я бы знал гораздо больше важных, нужных событий. Тех событий, которые действительно были, по крайней мере, да еще и в нашей стране. Даже если бы я мало интересовался историей России, а интересовался бы историей мира как такового, и взаимоотношения тех же самых народов, рас и кого угодно, это было бы гораздо полезнее, чем знать вот эту всю чепуху. Серьезно. Это же вымышленный, тупой, ну ладно, он не очень тупой, но тем не менее, он примитивизированный мир. Ужасно. Я вдруг понял, что я трачу вечерами время на то, чтобы понять, кто такие расы Кри. Вот кто такие расы Кри и что эти Кри там не поделили с другой расой, вот, слава богу, забыл. Вот, и кто такой Капитан Марвел, и когда она была еще двойной звездой, или как там ее еще называют. Вот эту всю хрень я читаю. Зачем? Но ведь читаю. И вот этот Шазам сейчас я тоже, значит, сразу. Потому что я такой человек, если я что-то не знаю, я начинаю в это вчитываться, смотреть. И вот у меня иногда бывает, что я сам себе не говорю, а это не надо, остановись. Остановись, не изучай этот вопрос. И я просто сижу и, ах ты ж, ё-моё, ах вот оно что! Так вот почему Тони Старк так сделал. Какой Тони Старк? Какой? В задницу. Тони Старк, что ты делаешь? Вот. Или смотреть все фильмы подряд и говорить, так, ну ты... Естественно, это надо делать с девушкой. Потому что она-то это говно эти фильмы никогда не смотрела. А ты досмотрел все, и тут вот сейчас будет «Война бесконечности», да, финал. А она не смотрела все предыдущие, и ты начинаешь показывать все один за одним. А их там десятки, ну, два десятка. Вот тоже зачем я это знаю? И вот ты начинаешь показывать, и вот смотри, здесь вот взаимоотношения героев, а здесь этот оставляет пейджер, а вот Фьюри берет этот пейджер, а вот он растворяется, а он посылает сигнал, кому посылает? Это Капитан Марвел. А вот в этом фильме, ты видишь, вот этот пейджер, вот он, этот пейджер. Зачем? Я это знаю. Я не знаю. А вы знаете? А зачем вы знаете модные тенденции? Модные тенденции 2013. Какой 13? Я отправился в прошлое, извините, сейчас вернусь. Привет, Марти. 2019 год на дворе, да? Модные тенденции 2019 года. Сегодня в моде монохром. Серьезно, я сегодня прочитал. Я выяснил, что монохром сейчас в этом тренд сезона, монохром. Ты знал об этом? Какого черта здесь? Ты вообще чем ты занимаешься? Ты знал, что в моде в монохром? Монохром сейчас в моде. Сейчас надо быть монохромным. Я, видишь, не в моде. Не монохром, белое надел. А обычно в черном. Это монохром, нормально. Черно-серый. Сочетать коричневые тона, чтобы быть ближе к шоколаду или... ну, вы поняли. Или к чему-то еще. Какао. На святое позарился Марвел наше все. Вот, задумайтесь хоть раз, что вы там читаете про этих идиотов. Это же вымысел, это же психопатический какой-то вымысел. То есть люди реально вот сидят, нравится вам читать вымыслы, да? И, допустим, вы атеисты, читайте Библию. Это полезнее, потому что этот вымысел, он повлиял... Если это вымысел, но это не вымысел, но вы считаете, что вымысел. Он повлиял на народы. Он повлиял на миллионы людей, десятки миллионов, миллиарды людей на планете Земля он повлиял. Они умирали за это, они рождались там, и еще и прочее. Читайте Библию тогда. Коран читайте, пожалуйста. Это, если вы атеисты и увлекаетесь чем-то таким, да, вымышленным, для вас, естественно, Священное Писание – это вымысел, вы считаете, что это придумано. Ну, это явно качественнее, чем Марвел. Качественнее, потому что Марвел так не влияет на людей.
Хотя я думаю, что влияет, конечно, да-да. Наверняка есть какой-нибудь придурок, который ночью говорит: «Эй, железный человек, прилети, пожалуйста, и дай, там, не знаю, по башке этому Пашке из 7 А, который меня все время бьет, да?» «Если ты слышишь меня, капитан Марвел, прилети сюда!» «Если не атеисты, то тоже читайте», пишет Иван. «Если не атеисты, это понятно». Кстати, да, Иван, вы правильно говорите. Еще есть верующие, которые ничего не знают. Это тоже разряд людей. «Я верю в Бога. Я верю в Бога». Так, что там написано? Где, да, вот это, где вымыслы рулят, рулят взаимопонимание, не понимаю. «Да все эти комиксы полная хрень», пишет 709-й. Да я же не об этом. Я о том, на что мы тратим время. На что мы тратим время? «Приходилось ли вам часами выбирать автомобили?» Выбираешь автомобили? Ты до сих пор выбираешь автомобили? Ты закончил выбирать автомобили? Глупость какая. Потому что купил? Продолжай выбирать. Это потому что ты же другое тоже будешь покупать. Не знаю. Просто сидишь и думаешь: «О, выберу-ка еще один автомобиль себе». Выбираешь. Или вот это еще одна тема. Надо путешествовать. Надо путешествовать. Впечатление — это на всю жизнь. И че? И че? И че? Почему надо путешествовать? Я не понимаю. Ответьте мне хоть один. Почему надо путешествовать? Почему надо путешествовать? Вот приехал я в Бельгию, попил пиво. Дальше что? И ты запомнишь это. Я много чего запомню. Я много что запомню ненужного мне. Зачем? Зачем? Чем мы занимаемся? «Через 2000 лет люди пойдут в крестовый поход в поисках перчатки бесконечности», пишет Георгий. Ну, есть такое опасение, конечно, да. Как вас зовут, или здравствуйте? Перчаточный
Алексей,
поход.
Добрый вечер. Да. Меня зовут Георгий.
Да.
Такое мнение. Человек, попадая в общество...
Куда?
Требует к себе каких-то знаний определенных, чтобы в этом обществе взаимодействовать с людьми определенными. Разные общества, я сейчас не беру социум.
Понял.
И, ну, допустим, он попал в общество байкеров, или в общество там любителей BMW, или в общество любителей Marvel и так далее. Он, ему, может, это и не надо. Ну, и он хочет с этими людьми взаимодействовать по каким-то другим причинам. Ну, там, ему барышня нравится.
Но давайте, давайте не вступать в эти чертовы секты тупые. Зачем они нам нужны? Давайте будем свободными людьми. К чему нам это все?
А если мы будем свободными, мы будем поодиночке. А поодиночке мы не можем быть, потому что здесь считают пункт номер один. Мы стадные животные, так или иначе.
Да, но почему тогда людям приятнее объединиться на фоне Марвел, а не на фоне Библии? Как странно.
А здесь, знаете, здесь мы с вами статистики же не знаем, сколько
не знаем.
Людей объединились на том или на том фоне,
знаю,
и так далее.
Не
потому
знаю.
Что я вот, например, знаю.
Но я вот иду, фанаты... я вот иду по Москве и вижу, что многие люди объединились на фоне коротких штанов. Я тоже куплю себе короткие штаны.
Да мы с вами других просто не видим, потому что они в других местах сидят и друг.
Они достали. Они взяли его! Короткоштанишечник. Или рваные штаны. Да, я куплю себе короткие рваные джинсы черные. Все, ждите. Ждите в этом году. В этом году я куплю себе короткие рваные джинсы. Это как в детстве. Гуляешь по району и постепенно уже в соседний, в другой. Вот уже полгорода исходил. И как-то лучше прикидывает потом ситуацию. Эрудиция растет. Да? От того, что вы по району прошлись, эрудиция растет. Ходил-ходил по району, ходил-ходил по району, потом всю жизнь жил, эрудиция росла, купил себе машину с дизельным двигателем и узнал, что дизель — это фамилия. А? Фамилия? А, чё? Сейчас кто так отреагировал, что дизель — это фамилия? Вот поздравляю вас. Вы ходили по районам, но эрудиция не приросла в должной мере, видимо.
Дизель — это фамилия.
Как это может быть? А вот так.
Это не топливо, это фамилия чувака, который изобрел этот движок.
Да? Да? А еще дизель — это пиво, да, а еще это там штаны, часы и прочее. Так Вин Дизель изобрел этот движок. Правильно, Евгений! Почти. Но нет.
но нет. Да, но нет. Так, что бы вам рассказать-то? А, Минздрав предложил наказывать за антипрививочную агитацию. Да, это я видел сегодня новости. Слушайте, это вот к вопросу о том, чем люди занимаются. То есть есть разряд людей, которые сидят и смотрят ролики в интернете, где им говорят, для того, чтобы вылечить геморрой, надо найти огурец на грядке. И не срывая его, значит, с ботвы с этой всей, вот, воткнуть себе в задницу. И таким образом и лечится геморрой. Потому что вы впитываете всю силу земли. Вот, так вот и лечится геморрой. Эти люди, знаешь, что делают? Я надеюсь, я не у них покупаю огурцы. Я надеюсь, что я у кого-то другого беру огурцы. Они вот и делают это. Да, они делают это. А потом приходят лечиться к врачу с огурцом в заднице вместе. Да, а что поделать? Да, да, такие дела. И вот антипрививочники, они такие же. С огурцами в заднице. Серьезно, они такие же. Что с ними поделать? Они нашли ролик в интернете человека, на которого подписаны 15 других еще человек. Вот. Он сидит с немытой головой, наверное. Что-нибудь перед ним руническое. И рассказывает о том, что таблетки — это плохо. Вакцина — это чтобы чипировать наших детей и убить их. Ну и так далее. Ну там, да-да-да. Я еще, ты еще не слышал версии про тайные правительства, дорогой друг. Это отдельно, это отдельный разговор. Да. Всех нас сдадут на урган. А еще уринотерапия. О, да, Вера, есть еще и такие люди, да. Да, 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 да. Есть даже история из жизни. Одна женщина решила рассказать в кругу врачей, что она делала себе вот эту самую, спринцевалась мочой. Это ужасно, да? Это якобы ей как-то должно было помогать. А потом у этой женщины, я могу не точно установить сейчас диагноз, назвать, ну, в общем, пошло воспаление. Потому что спринцевал, ну, вот пошло воспаление в тех местах, где она спринцевалась. И она пришла к этим же врачам, а это ее друзья, и сказала, слушай, у меня что-то воспаление пошло. Вот, все, история на этом, считай, заканчивается, потому что дальше нецензурное пошло. Дальше уже разговоры будут такие. Ну, вы представляете ответы врачей. Есть такие люди, есть такие люди. А есть люди, которые говорят, что таблетки, таблетки не надо принимать. Надо лечиться травами. Надо, травами надо. Таблетки, это все химия. Химия нам не нужна. И они говорят это ровно до того момента, пока у них не шарахнет температура 40. Или еще лучше, у детей. И в этот момент, алло, скорая, срочно приезжайте! Вы что же, твари, едете уже 20 минут? Сраная страна деградантов не может скорая приехать даже! А то, что ты несколько лет убиваешь сам себя, это ничего не значит. А вам не показалось, что сейчас была интонация Безрукова немножко? Вот когда сказал «несколько лет». Почувствовал? Вот, вот серьезно, это прям Безруков на пике в любой роли. Вот это. А то, что... что... Сейчас, секунду, попробуй сейчас. Секунду. Ребята, друзья, я открыл себе гениальный талант. А то, что ты несколько лет... Нет, не получится. Второй раз не получится. Потом переслушайте обязательно в записи. Там прям Безруков проскользнул. Я вам клянусь. Клянусь, прям вот как Саша Белый, Борис Годунов, Высоцкий, прям вот... Нет, Высоцкий не подходит, там озвучка другая. Вот, вот прям Безруков, как Есенин прям, пам! Ой, это было в точку, ой, я рад, оказывается, все-таки, да? А, так, так, Безруков без билета в эфир проскользнул, Илья, это... Это вы про кого говорите? Вы про Безрукова говорите, а не про Безрукова, а? Безруков не проскользнул в эфир. А осенил знаменем своим нас всех. Да, да, он всегда с нами рядом, Сергей Безруков. Чё, кстати, классный актер, вообще-то. Вы все будете выпендриваться. Я знаю, вы все выпендриваетесь на Никиту Михалкова и на Безрукова. Так вот вам мой ответ. Безруков гений, Михалков сверхгений. Есть такая статья? Есть такая, да? Все, сверхгений. Вот вам мой ответ. Если лучше... Надо проводить активную агитацию в стадии мракобесов за прививки, пишет Игорь. Бесполезно, Игорь. Они думают, что я иллюминат. Серьезно, они думают, что я часть масонского заговора. Я работаю... Самый прикол, что я о себе когда-либо слышал, Гудошников не так прост. Он работает на правительство. Да что, серьезно? А то, что я на звезде работаю, это вообще... Как вот долго человек анализировал, да? Работает на правительство. Эй, я работаю на канале Минобороны. Как ты думаешь, работаю я на правительство? 19:30 новости.
А 19:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну что там, 25, что ли, я насчитал лет со дня смерти Кобейна, поэтому сегодня я немножечко включаю его музыку. Мне вот подсказал один из слушателей. Знаешь, что ему спасибо, а это по приколу, мне кажется, можно. Нет, что это такое? Что это такое здесь? Ну-ка, выключить. Вот, какие-то вы будете. Но мы уже послушали там такие, как бы. Сейчас самую знаменитую послушаю.
А слушай, это не педофильская песня, нет? Smells like a teen spirit shit.
Ну, показывали по телевизору нормально, значит, можно.
Темно на улице уже. Когда же уже будет светло по ночам-то?
Все, пора на корпоратив в караоке, пора.
Программа твоя, конечно, но не порти песню, говорит Ефремов. Боже мой, ценители.
Перестань портить классику своими воплями, пишет Денис. Извращуги вы грязные.
Ну вообще-то да, говорит Коман, чтобы заниматься роком, блюзом, надо быть немного сумасшедшим. Примерно это говорит Алексис Корнер. А, извините, я же не на телеке. У меня сейчас было лицо такое, типа, умник. Не Лед Зеппелин, конечно, но тоже круто, пишет 21-й. 21-й, посмотрите фильм... забыл, как он называется. Рестлер он называется. Он называется Рестлер. Забыл просто режиссер как. Даррен Аронофски. Рестлер все сказал там про Курта Кобейна, нет? Не, вы не видели это, что ли? Подождите, сейчас я попробую. Че? Пришли любители Нирваны. Ну, че, слушаем? День памяти великого артиста-наркомана. Да, Курта Кобейна. Hello! Че, я бы вообще легко влился бы в группу. какие-то, не понимаешь, сатанисты вы все. И музыка ваша американское говно. Ну и отлично, 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 отлично.
Говно, да и сами вы. Пуск твой все американское. Говно, да и сами вы. Скоро всей вашей Америке кирдык.
Ну а что? А вот тебе, подожди, ну ты, ну, секунду. Я же нашел. Я нашел и потерял. Вот знаешь, я нашел и потерял. Это новая песня Арии, вы просто ее еще пока не слышали. Ну, наверняка такая есть. Сейчас, вы смотрите, рестлер про Кобейна. Кобейна. Вот. Вот же. Фильм Даррена Аронофски. Тьфу ты, ё-моё, сейчас, секунду. Ты че ты панкуешь здесь это? Подожди, подожди. Гранжуешь. Гранж, да? Вот, смотрите.
Вот это вещь. Ништяк. Давай, малыш, потанцуй со мной. Давай, давай.
Здесь?
Да, что, давай. Давай.
Под это я уже натанцевалась.
Ладно, тогда я тебе станцую. Поехали.
Я могу тебя пристроить.
А что, мне нужна работа?
Да давай уже говори. Микки Рурк, кстати. Ну, что-то там какая-то в сердце попало ему там какая-то...
Да, таких песен уже не пишут.
80-е, мать их, все лучшее на свете.
Стопудово, Guns N' Roses круче всех.
Крю.
Да.
Def Leppard.
А потом Кобейн, сопляк, пришел и все испортил.
Как будто нельзя просто повеселиться.
Я тебе так скажу, ненавижу 90-е.
90-е сосуд.
90-е сосуд.
Ну, вот так вот, смотрите, хорошие фильмы. Дарья Нарановский, фильм «Рестлер», специально для вас, в день памяти Курта Кобейна. Поймал себя на мысли, что, несмотря на примитивность, у Цоя более философские тексты. Конечно, у Цоя хорошие. Вот, слушайте, хотите Цоя? У меня харьковчанин там с ума сходит, это наш слушатель постоянно. Он говорит, как ты про тачки уже третью неделю не говоришь. Че про них говорить? Коробки для лохов, это все. Это все ненужные для вам вещи. Это то, что вам навязано этим капиталистическим миром. Цой, сейчас, подождите, Цой, как же оно?
Если ты должен вселить, если упасть каждому в туалет, украсть каждой собаке палку и кости. Снова за окнами день.
Как называется песня?
День вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза.
Да, вот это вот.
Весь мир идет на меня.
Цой, песня без слов. Да, да. Вот же, это хорошая песня. Я ее люблю. Тогда давайте, раз у нас сегодня песни, я вам включу эту песню. Сейчас только у меня тут пройдет реклама, я ее специально вам не включаю. Вот тут у меня реклама еще, это вся ютубовская. Черт ее дери. Рекламируют какой-то корейский телефон. А я тут думаю, может мне какой-то корейский телефон вместо американского взять в итоге. Давай ответку, Витя! Задавим Кобейна. Смешно, но здесь написано. Это запись телевизионная. Время 4. И написано было, что «Белый день» песня называется. Странно. «Хуавей бери», пишет Валерий. Китайская дрянь. Ч Почему мужчины так любят агрессивную музыку? Кто вам сказал, что мы любим агрессивную музыку? Я могу вам поставить такую музыку, которую мы слушаем, когда вы нас не видите. Наедине.
Ночь без сна, все свое время, зима и весна.
Я мог бы быть бэк-вокалом. Смотри.
Каждый глоток, каждому яблоку место упасть, каждому вору возможность украсть, каждой
а
собаке
как эхо.
Палку и кости, каждому заводку зубы и злость. За окнами белый день.
Видишь, это?
День вызывает меня на бой.
Я не чувствую. Ладно, сейчас я... Все, все, нам нужно уже дальше идти. Сейчас я только включу то, что мы слушаем, когда мы мужиками собираемся. Вот, вот она, наша музыка. Когда мы парнями собираемся в гаражах. Эй! Вместе. Сталин alive. Говорит, лет 5 была на звонке. Ну, вот, Николай, я же говорю, я просто раскрыл все карты, да? Ну, еще и, конечно же, мы все вместе любим с вами песню Преснякова «Рыжий кот». Че, никогда не слышали? Сейчас. Сейчас. Это вообще, я советую всем особенно посмотреть этот классный клип. Реально психоделика такая мощнейшая. Брейкданс есть, смотри. Пять точек делает. Зырь. Пять точек делает. Молодой Пресняков делает пять точек, смотри. Пам-пам-пам, пошел, смотри. Пам-пам-пам, пам, свайп. Есть. Фриз. Чик, пошел. Все, проходка. Понял? Четко, четко. Косил под биджиз просто, да все. Ай, как я мог это сказать? Мне написали здесь, что Цой — это легенда. Ну да, если ты не знаешь историю России больше, чем на 30 лет назад, то да. Не, он классный парень, и мне он нравится, и все такое, друзья. Но у меня есть ощущение, что мы иногда превозносим некоторых своих современников по отношению к людям прошлого. Макаревич — легенда или враг народа, пишет Валерий. Какого, смотря народа? Что ты делаешь? Ты хочешь про Цоя, что он легенда, сфотографировать, что ли? Ну, сфотографируй. Все. Ты доволен, да? Цой легенд. Будешь смеяться потом, наверное, да? Нет, наоборот, наоборот. А, он данность. Очень плохая музыка, говорит Котяра. Известнее Цоя в 90-х не было никого. Как не было? Ельцин? Вы, ребята, это, не ставьте под сомнение известность Ельцина, я вас умоляю. Так, у родственников полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей. Завидуйте молча, завидуйте молча. У них эти 460 миллионов были, у вас их никогда не было. Но зато у вас ничего и не изъяли. Более того, хорошие добрые новости о нашей матушке России, о том, как мы развиваемся и идем в гору. В школе Екатеринбурга появится столовая с позолотой и лепниной. Да. Речь идет об учебном заведении номер 106, которое в свое время окончил бизнесмен Андрей Симоновский или Симоновский? Я не знаю, Симоновский, наверное. А кто это? А кто это? Я хочу посмотреть, потому что он хороший человек, видимо. Так, ну давайте я продолжу дальше. И тут же выпала фотография его Соловьевым почему-то. Собственник компании, здесь написано, Сима Лэнд хочет превратить свою школу в Лувр и Версаль. пишет знак.com. Он разработал проект, согласно которому общая площадь нового здания составит почти 1500 квадратных метров. Большую часть займет столовая на 300 мест и, судя по эскизам, интерьер учебного заведения оформит в излюбленном стиле Симоновского, да, с позолотой, лепниной, росписью, картинами и массивными люстрами. Это чтобы дети в Версаль и Лувр не ездили. Сразу хорошее настроение придает, а кто будет критиковать, тот просто завидует, пояснил бизнесмен. И, как отмечает местная пресса, чиновникам и директору школы проект понравился. Ну, я тут смотрю, не знаю, что это за стиль предполагаемый, но что-то в этом есть. Не, я думаю, что это какая-то, конечно, эклектика, потому что это тебе и не барокко, и не рококо, и не классицизм, и ничего. Это эклектика. Это эклектика в лучшем, в традиционном понимании. Да, значит так, давайте так. Это, я знаю, как вам это рассказать. Значит, смотрите, человек, допустим, руководил таможней или чем-то другим, и его отправили, арестовали, и зашли к нему домой с обыском. И вот фотография оттуда, это фотография этой школы будущей. Поняли, да? Вот примерно так выглядит. Все, я объяснил, мне кажется, досконально теперь понятно. Но я бы не прочь в такой школе учиться. Сейчас пока она выглядит не очень хорошо. Она выглядит как моя школа примерно, вот в данный момент. А так будет, конечно, пафосно. С другой стороны, слушай, мужик вкладывает деньги в родную школу. Чего плохого? Вот владелец бывшей «Магнита», пока не показалось кому-то, что зря он им владеет, нужно кто-то, чтобы другой владел, он же тоже там что-то как-то у себя на родине делает. И парк построил, и стадион, и все его очень любят за это. И здесь, мне кажется, это правильно, это хорошо. Это приятно. Поделиться с народом. Единственное, я не понимаю, почему он вкладывается в школу, потому что у меня, например, о школе самые ненавистные воспоминания. Я бы в школу не вкладывался, в институт тоже бы не выкладывался. Я бы вложился, знаешь, во что? В загородный дом. Не будет ничего, просто он новую школу построит, пишет Александр. Всего лишь на... Не будет ничего, просто он новую школу построит. Круто. Стиль дорого-богато. Да, дорого-богато, вот так вот я бы даже сказал. Это пост-евроремонт наверняка, пишет Артем. Не-не-не, не-не, Артем, это прям дорого-богато, я вам точно. Цыганский ампир, пишет Коман. И ни одного квартирника у Ельцина, мне говорят. Квартирник. У Ельцина... Это мне, видимо, человек написал про то, что Цой самый знаменитый человек 90-х, а Ельцин не такой знаменитый, потому что у Ельцина не было квартирников. Ладно, понял, учел. Знаю, помню, скорблю. Так, 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 Ставропольский шик пишет аж. Значит, ладно, мы поговорили про эту вещь. Я вам еще хочу рассказать о том, как живет Россия. Семья тюменцев случайно выбросила на помойку миллионы, вырученную за продажу квартиры. Тюменской семье пришлось перерыть 12 тонн мусора, чтобы найти случайно выброшенные деньги. По их словам, речь идет о миллионах рублей. И точная сумма не называется. И по словам начальника цеха МСЗ Виктора Загидулина, к ним обратилась семейная пара, которая рассказала, что они случайно выкинули в мусор пакет с деньгами. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на Тюменском мусоросортировочном заводе. Как оказалось, тюменцы перевезли мать к себе, а ее квартиру продали. Вырученные деньги хранили в пакете. В пакете! Которые перепутали с мусором и случайно выкинули в контейнер, после чего деньги вывезли на мусоросортировочный завод. Вскоре тюменская семья приехала на мусоросортировочный завод и рассказала работникам о своей ситуации. Чтобы найти деньги, им пришлось перерыть 12 тонн мусора. Работа была проделана не зря. Деньги все же удалось найти, пишут журналисты. Хранили деньги, миллионы, в пакете. В пакете! Да? С деньгами. Старая норма, можно говорить с деньгами, Игорь, но спасибо. Что-то лучше, чем ничего, пишет Денис, не понял. Во, дебилы, нет бы в банке, под проценты, пишет Александр. Правильно, Александр. И ведь я ж был таким же дебилом, как и они, эти люди. Я только не выбросил в мусорном пакете деньги. Тоже что, копил-копил, держал в налике всегда. А потом умные люди мне сказали, ну хоть копеечку заработаешь. А я говорил, да что я там заработаю? Они говорят, ну давай сядем посчитаем. Я сел, посчитал и сказал, да ладно! Они сказали, да, я сказал, окей. Это к тому, что в начале программы мне кто-то писал о том, что люди изучают экономические программы кандидатов. Люди хранят деньги в пакете из-под мусора и путают с мусором. У меня есть семейная история. Мы так выбрасывали не деньги, а билеты. Билетик в кино! Не в кино, а на поезд. Ну, так получилось. Да, ребята, да. Было такое. И хранили, наверное, деньги рядом с мусоркой, пишет Киргиз. Ну, вероятно. Значит, работала в Сималэнде Симоновский. Я правильно ударяю, 72-й или нет? Тиран работала, 72-я, я правильно говорю? Тиран, любой эффективный управленец, тиран. Вон, про Илона Маска почитайте. Все тираны. Все, кто не тираны, все, кто демократы, у того ничего не бывает. Он с голой задницей потом на улице оказывается. Все бизнесмены тираны. Все. Иначе быть не может. Ты не построишь бизнес, когда тебя прессуют конкуренты, когда тебя прессует государство, когда тебя прессуют налоговики, да? Когда тебя прессуют все, тебя само время просто вынуждает быть под прессом постоянным. Когда ты рвешь зубами эту жизнь. Быть добрым не получится. Вы что, не понимаете? Добрым можно быть только когда ты бедный.
Извольте, сударь, не могли бы вы мне купить эту шаурму? Очень хочется покушать, я бы покушал.
Хранили в мусорном ведре. Чтобы не украли, пишет Игорь, правильно. А типа в мусоре лежит, кто ж мусор-то будет красть? Никто и не подумает, что там деньги. Симоновский, ударение на ОС. Работала в Китае. Спасибо большое, 72-я. Но все, кто покатался в Тесла, утверждают, что это лучшая машина, пишет Александр. Ну, если только не... Ну, во-первых, все, кто покатался в Тесла, утверждают. Но все, кто покатался в Тесла, утверждают, что это лучшая машина. Я вот не могу с вами согласиться. Потому что я, во-первых, видел тесты тех людей, которые есть на хороших машинах. Но если вас из Соляриса в Теслу и прокатить, это лучшая машина. Это да. У знакомых такая же история была. Бабушкино пальто выкинули с брюликами в карманах, пишет Родер. Это похоже на историю с Титаником. Помните, эта бабка? Она вот, ну, бабушка выбросила. Я, кстати, не понимал, зачем она выбросила этот камень. Я не помню, что там за камень конкретно, но он какой-то большой, дорогой был. Я так и не понял, зачем она его... Не понимал! А последний раз, когда я смотрел «Титаник», ну, я его не весь смотрел, это неважно, я понял, почему она выбросила. Чё? Почему? Ты не знаешь, почему? Она любимому подарила его. Роуз. Роуз. Сердце океана, да. I feel you. Но все так же. Разве Тесла это автомобиль? Это, кажется, электрокар. Электрокар. Господи, а что такое кар? Это кар, это автомобиль. Что такое электро? Это с электроприводом. Да? А это что, автомобиль? Это же дизель-кар. Ага. Ваген. Да. Если уж про тексты, то тексты Кинчева самые крутые, пишет 14-й. Ага, я слышал эти крутые тесты. Небо славян. Да, вот это вот. Я имею в виду... Не, ну я знаю, что все любят Кинчева. Вопросов нет, я Кинчева никогда не слушал просто. Я имею в виду, что то раньше... Веду то, что раньше на заводах ездили. Чего на заводах ездили? Не понимаю. 25-17 лучшие тексты, пишет Деко. Да, Деко, если вы никогда не прикасались к великой... русской литературе. 25-17 это лучшие тексты. Я согласен с вами. Хорошие ребята, рэперы, хорошие.
Там, что там? Мы пытаемся встать! Не мешайте нам встать! Да. Что-то та-та-та позарил. А, вот. Ага. Гор растет с каждым днем на лице след ярма. Что-то тара-та-та-ра-да-да. Легендарный Ермак. Мы пытаемся встать. Не мешайте нам встать.
Все, ладно, я с вами прощаюсь до понедельника. Но это все равно текст Калинов мост. Это Калинов мост, на самом деле. И да пребудет с вами сила.